Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наша афиша.
12 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И ура, Макс Челноков.
Да, здравствуйте, друзья. Ну, как всегда, в программе «Наша афиша» мы рассказываем о каких-то ярких, интересных премьерах, спектаклях, событиях. И в очередной раз у нас на повестке дня малый театр, малая сцена на Большой Ордынке. Набоков, «Защита Лужина». И в гостях у нас, друзья, актеры малого театра Елизавета Долбникова и Михаил Зубарев. Господа, здравствуйте.
Всем здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Вы
здравствуйте.
Так пожали руки друг другу, когда мы вас объявили. Почему? Потому что это понимаете, что премьера вас... впереди.
Просто чтобы успокоиться.
Символ поддержки.
Да, символ поддержки друг с другом.
Михаил, ближе к микрофону, да. А я сколько не читаю анонсов, вот ваш анонс, потом на улице, в газетах, по телевидению, везде говорят, что это премьера, это Набоков, это такая редкая удача, что Набокова так мало ставят? Или в Малом театре его вообще нету?
Его вообще мало ставят, на самом деле. Я был только на одном спектакле по Набокову в театре Ермоловой, «Приглашение на казнь». Слышал про какие-то другие спектакли, но вот...
Я тоже так не припомню спектакли.
Да-да-да, Набокова очень сложно поставить. Да. У него специфический язык, специфическая метафора. И, в общем, как-то, мне кажется...
Но вам, вот вы по ощущениям, вам сложно играть? Это же не первый ваш спектакль. Наверняка вы до этого других авторов исполняли.
Ну, сложность была в том, чтобы сделать из его... текста сценическую версию, потому что, когда ты читаешь роман, автор имеет... возможность скакать во временных рамках, возвращаться, перелистывать страницы. И читатель, когда смотрит, если он что-то недопонял, он может вернуться и в голове скомпоновать сюжетную линию. А перед нами стояла задача, соответственно, всю вот эту работу читателя...
фантазию.
...произвести, да, на сцене, чтобы был понятен и сюжет, и при этом сохранена индивидуальность языка Набокова, и чтобы... при этом же это звучало живо. Поэтому, да, с ним работать очень непросто, с его текстами, но интересно и позволяет развивать навыки
новые. И сюжет очень интересный, нестандартный, мне кажется.
Расскажите для наших слушателей, может быть, кто-то не читал «Защиту Лужина».
Да.
А сюжет, как наш режиссер говорит, можно описать за 2 страницы А4. Гениальный шахматист находится в каком-то... в странном состоянии, встречается со своей... Я именно про спектакль рассказываю, что он очень отличается от того, что написано в романе, поскольку он нелинейный. Встречается с девушкой, влюбляется, не влюбляется, для каждого по-своему.
Ну, какая-то симпатия.
Симпатия, какое-то ощущение близкого человека. В это время у него происходит подготовка к турниру. Он готовится, он знакомится с родителями невесты, которые запрещают ему в женитьбе. Из-за этого случается у него нервный срыв, и жена, чтобы, соответственно, ее возлюбленному стало полегче, запрещает...
чтобы ты жил.
Да, чтобы ты жил. Ну, у меня другая позиция. Запрещает играть в шахматы. И у него после этого начинается полная зацикленность на них. То есть он начинает вести в тайную вторую игру. И весь второй акт — это тайная вторая игра, которая зрителю доступна только с помощью монологов Лужина. А жена пытается понять, что вообще с ним происходит. Ну и, собственно, финал может быть логичный. Я не буду его озвучивать. Он трагический.
Вот. Понятно, спойлер нормальный прошел. Скажите, ребята, а для того, чтобы прийти в театр, достаточно просто знать или, может быть, прочитать перед приходом в театр это произведение? Мы все поймем со сцены?
Я думаю, что вы все поймете.
Мне тоже кажется, что в нашей инсценировке все довольно последовательно, вся история выстроена, и как будто бы, может быть, для кого-то даже будет яснее сюжет, посмотрев спектакль, нежели чем прочитав книгу.
Приземленнее, так скажем.
Ну,
приземленнее в хорошем смысле.
Просто когда мы вот собрались на первую репетицию, все актеры прочитали роман, и больше там 80% нашей команды сказали, что... очень сложно. Мы несколько раз перечитывали, перелистывали, потому что в голове сложно уложить одну линейную картинку.
Да, поэтому... ты сидишь, вот у меня первая главная роль у Лизы тоже получается. Я такой, вот как бы...
Вы Лужин, а это ваш...
Да, это моя жена. Я... Ну, к сожалению, я читал только «Защиту Лужина», но я читал ее 4 раза. Сейчас я после того, как немножко выдохну, после премьеры, хочу как раз-таки погрузиться в его творчество. Мне стало оно интересно. Мне кажется, что для меня это новый автор, он для меня открылся, потому что и в школьное время как-то не приходилось с ним знакомиться. А сейчас какое-то новое для себя.
Лолиту читала немножко «Камеру обскура», не до конца. Фрагментами,
мне скажем. Кажется, да, нужно начинать с каких-то таких рассказов, типа «Машеньки», «Камера обскура».
«Машенька», да.
Да, ну, что-то такое покороче. И «Прийти к Аде», например, великолепный роман, советую вам его. Но он тоже непростой, тоже такой многослойный. А, там нужно именно следить за главными героями. Причем, знаете, когда я эту книгу покупала, там в начале именно нарисовано дерево, кто к кому, чего, и какое отношение, чтобы там не запутаться, потому что, правда, очень легко это сделать, и там нужно быть очень внимательным, следить за этим текстом, чтобы понимать, что там происходит. Но роман великолепный.
Сохранен Набоков в произведении вашем? 50, 70, 90%.
Как говорит наш режиссер, я много видел, 99,9%.
Это мне кажется, это не совсем.
Это не совсем так, мы немножко оспорим это. Все равно была какая-то импровизация, свои добавки.
Импровизации, свои тексты, но, наверное, я бы сказала... 86.
Ну
ладно. Вот. У тебя 83, у меня 86.
Елизавета с такой точностью, 86. Так, да. Понятно. А вы когда работали, самое вот сложное, что было? А, ну, понятно, вот эти различные перепады во времени, да, там его какие-то... Давайте, давайте, что-то вспомнили.
Да, конечно, у нас вообще формат спектакля — это большие тексты, произносимые персонажами. Поскольку Лужин в романе не говорит, а как-то нужно двигать же эту всю историю. У нас Лужин говорит очень много, без перерыва. Так. Если, то есть это открывают бочку, и она потекла, потекла, потекла. И, в общем-то, формат именно темпа речи, сложности произносимого текста Набокова, вот как бы в этом сложности были.
Для меня самое сложное было отказаться от каких-то придумок. Потому что у нас был очень здоровский метод работы. Мы собирались с режиссером, и сначала вот в такой небольшой команде, потом добавлялись еще актеры, и начинали просто импровизировать, делать какие-то этюды, и нам позволялось производить на свет любой абсурд, который только нам придет в голову. И очень было жалко, что когда уже ты выстраиваешь на сцене действие, нужно приходится от каких-то таких...
Это обидно даже.
Уже родных идей, смешных, классных, отказываться в пользу, там, допустим, развития сюжета или там сокращения сценического времени, что тоже неизбежно.
Михаил, или, не знаю, может, Елизавета, какое у вас отношение с шахматами вообще? Погружались ли вообще в эту игру, может быть, не знаю... Ходили куда-то, учились, играли, наблюдали,
смотрели.
Ну, хоть знаете,
смотрели. Как слон ходит?
Знаю. Я в детстве очень знакомительно занимался шахматами. Просто одну игру, так это ходит так, это ходит так. Потом все, шашки, все, ну, какие-то настольные игры.
Чапаев.
Да, да, да. А как раз-таки, когда получил распределение, я взял себе несколько курсов, уроков. Не буду говорить, где, чтобы не делать рекламу. Ну, они мне не заплатили, зачем? И я, конечно, там прозанимался какой-то блок занятий, базу узнал, правила, как
пришел на репетицию, и я его обыграла.
Да, это было.
Какая прелесть, да?
Но я до этого вообще не играла, она играла.
А Елизавета имела, да, отношение?
Ну, я когда была маленькая, меня дедушка научил играть, причем он меня учил, прям вот у нас были часы такие, он мне объяснял, как нужно с ними взаимодействовать. Потом как-то шахматы тоже ушли из моей жизни, и как бы как фигуры ходят, я знала, но когда кто-то играл, я так в основном наблюдала и что-то подсказывала, очень боясь проиграть. А, да. А вот
да,
потом...
победила меня.
Да, потом победила.
Ребят, смотрите, до премьеры 4 дня остается.
Да.
Насколько сегодня, вот сейчас, в данный момент, вот вы выйдете из студии, значит, защита Лужина у вас в голове? Или вы оставляете все, вот выйдя за двери театра, вы оставляете там все? Или вот прямо сейчас, может быть, Михаил, не знаю, какой-то монолог повторяет, Елизавета тоже что-то обыгрывает, какую-то сцену. Насколько вы погружены?
Ну, сейчас мы только вот вышли из летнего.
Да. У нас же сдача произошла в июне. И это был прям блок репетиций,
когда
показов.
Когда мы существовали на этапе подготовки и выпуска спектакля, он был постоянно в голове. Даже неосознанно ты вот идешь, а у тебя в голове это варится.
Во сне я сплю, и у меня монологи. Я просыпаюсь в 2 часа ночи и проговариваю монолог. Я не могу, у меня такой судорожный такой... И просто у тебя, когда засыпаешь, вот это состояние, когда ты почти заснул, вот фаза сна.
Поверхностный сон такой.
Да. И ты крутишь монолог неосознанно. Такой, да хватит, уйди из моей головы. Вот с такими мыслями.
Причем я каждый раз слышу, что вот актеры говорят о том, что вот они живут с этим. Я думаю, ну немножко преувеличивают, ну, для пафосности. А тут оказалось так, что, ну, это действительно просто процесс в тебе запущен, когда я столкнулась вот как бы с такой большой плотной работой, и ты смотришь какие-то фильмы и думаешь, о, вот это можно сделать вот в этой сцене. О, а вот она сейчас ведет себя так, как могла бы там я вести себя по отношению к маме. Да, вот это надо запомнить. И эти мысли, они приходят сами по себе.
Ну, и пока вы готовите спектакль, у вас все это происходит в голове, да? Вы пытаетесь какие-то фишки где-то еще взять.
Да, ты сразу объект, фокус внимания переключаешь, и у тебя все фокусируется только на этом.
Все притягивается к этому действию, оно становится...
И кажется, что это какая-то магия еще, что все притягивается
само по себе. Мне это напоминает, не помню, состояние потока, но вообще вот нервная система в период подготовки к спектаклю в каком состоянии находится? Можете ли вы жить обычной жизнью, не знаю, есть, как вы всегда едите?
Может, психологу каждый день?
Ходите, может быть, встречаетесь с другими? Друзьями, или когда вы готовитесь, вы настолько вот в этом состоянии потока, опять же, да, что вы думаете только о роли, она вам снится, вы там говорите, вы там смотрите какие-то фильмы, какие-то фишки оттуда берете.
У меня, у Лизы, мне кажется, чуть по-другому было. Меня люди не узнавали немножко в театре. Мы буквально встретились с ними во время выпуска, и потом с этим же человеком встретились где-то в июле, уже начался отпуск, он говорит... Вот, я теперь тебя узнаю, я тогда тебя не знал, я боялся к тебе подойти.
А что случилось?
А я просто ходил в таком сосредоточенном состоянии и просто не хотел ни с кем разговаривать, мне не хотелось распыляться, потому что сейчас очень много буду говорить.
Энергия отдавать туда,
да? Да, и очень много все равно себя затрачивать, поэтому у меня впервые так с ролью, что я прям в себя и все, в кокон ушел какой-то, и мне было комфортно в нем.
Елизавет, да.
Ну, у меня не было настолько... нервного, наверное,
напряжение.
Вот такого напряжения. Мне казалось, что продолжается моя обычная жизнь, просто она полностью сконцентрирована сейчас на этой работе. И я единственное, что заметила, что, ну, понятно, что 24/7 практически я проводила в театре на репетициях, либо в мыслях об этом, и заметила только, что в разговоре там с друзьями я постоянно скатываюсь в разговоры о том, как у нас проходят репетиции,
да, это правда.
Воспоминания, о, точно, а еще вот это нужно сделать, и просто вот как мы при ответе на предыдущий вопрос говорили, что... Все начинает подстраиваться вот вокруг,
прям, да,
подтягиваться к работе над ролью. Ну и из-за того, что ты как бы много тратишь энергии и себя вот в этот весь процесс, конечно, когда я приходила домой, я ни с кем не разговаривала, я просто прихожу, закрываюсь в комнате и сама как бы само взаимодействие мне очень... как бы немножко тягостно было вот делиться даже впечатлениями об одне.
Выбиваться как будто из этого состояния, да?
Ну, да, ну то есть как бы он у меня идет вот так линейно, а сейчас просят меня рассказать о впечатлениях, я уже немножко, подождите, сейчас мне надо вернуться и заново это пережить. Подождите, я потом вам все расскажу.
Дайте время. Да. А, слушайте, мы когда вот смотрим некоторые кино, где актеры играют актеров, там бывают такие сцены, актер просит своего друга или актриса свою подругу порепетируй со мной. И они садятся друг напротив друга и читку проводят, это называется правильно так в театре? Ну, когда просто читают текст, просто заучивают.
Просто читка – это первый этап знакомства с ролью.
Ну, значит, не читка, просто
репетиция заучивания текста, да.
Покидай мне текст.
Да, вот покидай мне текст.
А у вас как? Вот как сегодня актеры учат? Может быть, я не знаю, слушают произведение, аудиовариант, я не знаю, запускают, там пишут, знаете, вот бумажечки по всему дому.
Я стики. Единственное, что сделал, именно если визуального, я начертил себе малярным скотчем на полу доску. Потому что у меня есть монолог, где я рассказываю про шахматную партию, и просто чтобы эта доска была все время перед моими глазами, я как раз себе начертил.
Визуализировали
ее. Да, 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 визуализировал, да? Потому что я как бы Лужин визуализирует ее. Я такой, а как я буду визуализировать, если я никогда особо не играл в шахматы? А тут еще была такая специфика текста, что у нас практически моноложная история, у нас нет диалогов, и я, в общем-то, учил сам с собой. То есть я никого вообще не подпускал, говорю... Не надо мне не давать советов, ничего, я вот сяду и буду вот эти тексты учить. И все, вот я просто месяц ходил, учил, 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 и все.
Это первые ваши главные роли?
Да.
Да, да.
Ну, как ощущения?
Непонятно еще, правда.
Ой, ну ладно, Михаил, по вашему лицу видно, счастлив, не
чрезмерно. Нет, непонятно, все равно я понимаю про ответственность.
Ощущение такой самодостаточности, мне кажется, присутствует сейчас у вас.
Может быть, да.
Есть.
Да.
Что вот, вырвались, а вы там сидите, играете своих, не знаю, мимансов.
А вы сейчас вот, получается, что вот готовитесь только к этой роли, да, и параллельно еще никаких у вас спектаклей?
Есть.
Есть, да?
Есть подготовка к новому спектаклю. Ну, вот у меня сейчас параллельно идут еще репетиции к следующему выпуску. Было забавно, что на моменте подготовки «Защиты Лужина» параллельно с ней у меня еще умудрялись вставать репетиции двух других спектаклей тоже, которые впоследствии будут поставлены. У меня немножко... Я вот словила себя на моменте, что... А, вот я ненавижу фразу «расставлять приоритеты», но оказалось, что это очень важно, очень нужно и очень спасает в определенный момент, потому что с моим характером мне нужно везде все успеть и везде все по максимуму. Так не всегда получается. Нужно себе позволить расставить вот те самые приоритеты, сказать, сейчас я полностью там затрачиваюсь, там мои 80% энергии уходят на эту работу, там 10 на эту, 5 на эту, и не корить себя за то, что ты не можешь везде включиться на 100%.
Ребята, скажите, пожалуйста, вот сейчас очень модное слово «выгорание». У многих происходит, офисные работники изо дня в день одно и то же. А мне кажется, у актеров это достаточно, ну, редкое явление психологическое, потому что, ну, вы же каждый раз что-то новое, как-то по-новому относитесь к спектаклю. А одинаковых же спектаклей не бывает, это же не кино отснять,
по-моему, пересматривать. Или бывает так, что вы выходите, например, на сцену и понимаете, что достала эта роль,
боже, какая рутина,
да. Не хочу уже это играть, надоело. Или, знаете, бывает, что какой-нибудь неосторожный взгляд зрителя, какие-нибудь слабые аплодисменты, или вот я ходила недавно на премьеру спектакля, и мужчина зачем-то досмотрел его до конца, спектакль шел 3 часа 30 минут, и в конце крикнул 2 раза позор и ушел. Я не понимаю, зачем он это сделал.
Но хейтеры везде присутствуют, среди коллег даже есть хейтеры, которые...
Но терпел, представляете, 3 часа 30 минут на премьере, чтобы крикнуть это и уйти. Ну, то есть прям сила воли у человека есть. Вот такие всякие ситуации какие-то могут выбить вас из колеи, чтобы вы, например, уже как-то по-другому относились к этой роли, по-другому играли, чувствовали ее.
Ну, с Лужиным у меня такого не произошло и, пока надеюсь, не произойдет, потому что это сейчас только зарождается все, да. Но выгорание, если мы поговорим, именно из-за количества проектов, может быть, из-за количества, ну, не съемочных,
много работы,
съемочных. Да? Много работы, да, из-за этого случается выгорание.
Или, наоборот, мало.
Или мало.
Согласитесь, когда ты сидишь без работы и каждое утро просыпаешься и смотришь в телефон, ой, а не прислал ли агент сообщение, что кастинг там или там? Ваша занятость гораздо лучше, чем когда просыпаешься и смотришь в телефон в ожидании какой-то роли.
Нет, это, конечно, лучше. Но тут нужен баланс все равно, уметь отдыхать.
Нет, я думаю, что это, когда есть вот ваша ситуация, когда это все есть, это лучше, чем смотреть и ждать.
Да, 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 но баланс все равно отдыхать, чтобы не было выгорания, как раз
мне кажется... На пенсии отдохнете, Михаил. А вот вам лето еще.
А есть выходные у вас?
Бывают.
Бывают? То есть это нерегулярно?
Театр же по понедельникам не работает.
Ну, наш театр, да, в понедельник официальный выходной, но когда у тебя официальный выходной, у тебя есть работа еще какая-то. Халтурка. Или съемки, или там на контракте в другом театре, или есть, если вот, например, сейчас у нас будет восстановительная репетиция, она будет также в понедельник, да, да, то есть... Когда как?
Понятно.
Любой актер мечтает о большой славе. Ну, за этим-то и идут в эту профессию, чтобы себя показать, чтобы его увидели, узнали. А вы все-таки больше театр или кино больше?
Кинотеатр.
А кинотеатр?
Так, можно сказать?
Можно, почему
кино
нет?
Кино тоже, да, вас интересует?
Абсолютно. Угу.
У меня подруга недавно в Инстаграме выложила...
Запрещен на российской территории.
Спасибо. Для соцсети.
Будь здоров.
Она, в общем, выложила, что она создатель. И мне так понравилась эта фраза, она тоже актриса. И я просто... Мне нравится позиция, что я создатель.
Создатель неважно, чего?
Всего чего угодно.
Она создатель или
она
вы?
Создатель, что она создатель. И мне понравилась эта позиция ее про себя. И я захотел немножко забрать себе тоже.
Ну, это про уверенность история.
Да, да. Угу. Я создатель.
Назовите нам по две причины, почему мы должны пойти на защиту Лужина. 16-го, например, сентября.
Ну, 16-го вы не сможете пойти, уже все билеты раскуплены.
Я вас умоляю, мы-то сможем.
Ну, вы.
На стульчик
получается. Ну, хорошо, не 16-го, в любой другой день.
Начинайте, главный герой.
Я считаю, что увидеть Елизавету Долбникову надо.
Ой.
Понятно, так, это первая причина.
Ну, он мой муж, да?
Да, она моя жена.
Сынечки.
Подождите, это сынечки.
Сынечки.
Так, я уже сейчас прям, я сейчас вынул
сынечки.
А то сейчас вы заведете наши слушатели. Это одна причина, Михаил, еще.
Надо подумать. Мне кажется, такого... Давно не было в Москве, как минимум Набокова.
Набокова давно не было, конечно, да.
Именно вспомнить Набокова, посмотреть вот на эту...
Это мои причины.
Вспомнить эту литературу.
Вот Елизавета Долбникова и посмотреть на Набокова. Елизавета Долбникова.
Что вы думаете, Михаил Зубарев?
Посмотреть на Мишу. Это первая причина. А вторая... Просто... Потому что вы искренне захотите. Вот так вот.
Посмотреть или вначале прям вот посмотрим и дальше...
Вы сразу, вас погрузит.
Зацепит.
Да, да.
О, понятно.
А там с антрактом?
Да.
Угу. Да.
А, Марина, в Малом хороший буфет?
Давно там не была, кстати.
Нет, хороший буфет, я помню. Я был в хороший буфет. И остается буквально 2 минуты. Расскажите сегодня молодым актерам, вы же молодые актеры, ну, скажем так, не начинающие, но молодые. Сегодня трудно вообще получить главную роль в театре.
Заработать деньги.
Да, заработать деньги, чтобы быть независимым, сепарироваться,
можно
я не знаю,
что-то
там, от одного проекта.
Делать помимо, да, игры в театре.
Быть пойти, да. Таким. Много, как это называется?
Шивый.
Да, как шива.
Многорукий шива.
Нет, подождите, слово модное сегодня тоже. Многофункциональный? Нет, не многофункциональный. Ладно, неважно. Да. Многозадачный, вот.
Вот.
Ребят.
Вы как-то прям замолчали, как будто бы надо, да?
Задумались.
Но ваш путь вспомните, вы как шли до этой роли?
Пробиваться, нужно ли искать заработок, с кем-то соревноваться постоянно, ходить на кости, на кастинг. Ну, как есть, говорите.
Я ощущаю, что я всегда был в потоке. Я поступал, вот видите, находясь в потоке. Я знал, что я поступлю в Москву.
Было понимание, да, такое?
С первой секунды, как я приехал, я знал, что я поступлю.
Из какого города?
Я из города Курска. Меня слушают, кстати, мои родители. Мама, привет. Папа, привет. Я должен был это сделать.
Михаила Зубарева, привет большой.
И моей мамочке, бабушкам, и всем друзьям. Пожалуйста. Всем привет. Все в Москве.
А, в Москве.
Курск, Москва.
Да?
Я знал, что я поступлю, у меня был поток, уверенность. Дальше я не знал после выпуска, куда меня заведет судьба. Я уже устроился педагогом, в этот момент мне позвонили, говорят, завтра прослушивание в театр. Я говорю, в какой? В малый, конечно же, ты о чем? Я прихожу на прослушивание, мне говорят, тебя берут в театр. То есть это не было какими-то планами, это просто... Я двигался по потоку, и до сих пор по нему иду, и даже вот эта защита Лужина случилась со мной, я шел по потоку. Я не скажу, что я кого-то... Да, раздвигал локтями.
Понятно. Ребят, спасибо вам большое. Хороших вам спектаклей, главных ролей.
Чтобы
это не одна.
Аншлаги.
И не последняя. Это прям вот будет впереди, да, еще много-много всего.
Спасибо.
Елизавета
спасибо.
Долбникова и Михаил Зубарев, актеры Малого театра и главные герои премьеры «Защиты Лужина», которая состоится 16 сентября. Смотрите афишу и идите в театр. Марина Александрова.
Герман Бабаев.
Макс Челноков.
Оставайтесь с радио, говорит Москва.